بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы закончили первую часть книги «Ад-Дурус аль-Мухим», о важном уроке шейха Ибн База, рахимахуллаху та'аля. Сегодня, с позволения Аллаха, перейдем к следующей части этой книги. Говорит автор, рахимахуллаху та'аля, «Ад-Дурус аль-Садис, шуруту ссала, вахия тис'а, аль-Исламу, валь-Акл, валь-Тамьизу, варафу аль-Хадас, ва изалату аль-Наджаса, ва сатру аль-Авра, ва духулу аль-Вакт, ва стикбалу аль-Кибла, валь-Ния».
Урок 6. Условия намаза. Шурут ас-салят. Условия молитвы 9. Исповедование ислама. Быть разумным. Достижение возраста развлечения. Таймиз. Очищение от состояния осквернения. Удаление нечистот. Закрытие запретных частей тела. Наступление времени намаза. Обращение лицом к кибле и намерение.
Как вы поняли, следующая часть этой книги посвящена намазу. Несколько уроков, они о намазе. Шестой урок, самый первый в этой части, посвящен такому вопросу, как шуруту ссаля. Что такое шурут? Шурут – множественное число от слова шарт. Арабское слово шарт. То есть условие. Множественное число – шурут. Шуруту ссаля, то есть условия намаза. И автор говорит, что их 9. У нас на протяжении ближайших уроков будет знакомство с такими понятиями, как шарт, условия, с таким понятием, как рукн, столб, с таким понятием, как ваджиб, обязательное предписание, и с таким понятием, как ас-сунна или мустахаб. В том, что касается намаза, есть вот эти вот 4 понятия. Шарт, рукн, ваджиб, мустахаб. С ними нам, иншаллаху та'аля, предстоит познакомиться. Первый урок, шестой урок, да, который в этом разделе, он первый, посвящен шарту. Шарт – это условие. Условие. Что такое условие? Условие, как правило, это нечто, что предшествует поклонению и не входит в саму суть поклонения. Предшествует ему, не входит в саму суть поклонения. А столпы, столб по-арабски рукн, множественное число рукн, аркан, аркан. Столпы, они находятся внутри поклонения, так же, как и ваджибат. Обязательное предписание находится внутри самого поклонения, является частью самого поклонения. Так же, как и мустахаббат или сунна. Сунна – желательные действия. Они также входят что в само поклонение. Итак, шарт. Чем отличается от остальных 3 вещей? Мы сказали с вами всего 4. Да? Мы сказали шарт, множественное число шурут, потом что? Рукан, множественное число аркан, затем что? Ваджиб, ваджибат, множественное число, потом мустахаб, да? Мустахаббат, или еще называется это сунна, иногда суннан, множественное число. Чем отличается условие, в частности от рукна, от столпа? Тем, что условие, оно предшествует поклонению, хорошо? Оно не входит в саму суть деяния, в саму суть поклонения. Вообще же отличий между этими 4 вещами, их несколько. Вкратце сейчас упомянем эти отличия. Итак, мы сказали, шарт отличается от всех остальных 3 вещей, чем, во-первых, что он хариджуль махия, то есть он не входит в саму суть поклонения, в само поклонение. Что касается рукна, что касается ваджиба, что касается мустахаб. Эти 3 вещи, они входят в саму суть поклонения. Дахилюль махия. Хорошо? Являются частью поклонения. Это первое. Второе отличие. Шарт, он продолжается на протяжении всего поклонения. Должен сохраняться на протяжении всего поклонения. Условие. Оно должно сохраняться на протяжении всего поклонения. Например, из условий намаза. Направление кыбле. Верно? Должно сопровождаться это направление кибле. Человек должен быть направлен к кибле на протяжении всего намаза, верно? То есть условие, оно продолжается, сохраняется на протяжении всего поклонения. Что касается остальных 3 вещей. Столб по-арабски рукн. Обязательное предписание по-арабски ваджиб. Желательное действие мустахаб. То они совершаются в какой-то из частей поклонения. Например, сура Аль-Фатиха – это рукн? Это рукн, это столб намаза. На протяжении всего намаза читается сура Аль-Фатиха или в части какой-то намаза? В какой-то части, верно? Это второе отличие. Ясно? Дальше. Третье отличие. Вот здесь вот у нас, если там всегда было условие, отличается от остальных трех вещей, то здесь немножко по-другому будет, в третьем отличии. В третьем отличии шарт и рукан вместе. Шарт и рукан вместе. Ваджиб отдельно и сунна, мустахаб отдельно. Шарт и рукан это такие вещи, в которых не принимается в качестве оправдания ни невежество, ни знание, ни забывчивость, ни умышленное оставление. То есть, если человек забыл совершить рукн или забыл шарт, условие намаза, забыл, или не знал, или специально оставил, намаз будет что? Недействительным. Намаз будет недействительным. То есть не принимается здесь ни по забывчивости, ни по незнанию, ни по умышленному специальному оставлению. Хорошо. Что касается ваджиба, то если человек не совершил что-то, что является ваджибом, обязательным предписанием, то смотрим причину. Если по незнанию принимается это здесь, принимается. Если забыл, тоже принимается. Но если специально оставил, то не принимается. Намаз будет недействительным. Что касается мустахаббат, то здесь принимается и незнание, и забывчивость, позабыл, и специально оставил. Поклонение будет действительным. Ясно? Если человек даже специально не сделал что-то из желательных действий в намазе, специально, поклонение, намаз будет действительным. Если забыл и не сделал, действительно. Если не знал и не сделал, действительно. Ясно это отличие. Итак, рукн и шарт. Не знал, намаз все равно недействительный, пока условие это не будет выполнено. Да? Рукн не знал, что недействительно. Ярхамакаллах. Забыл. То же самое, не принимается, не будет действительно, даже если по забывчивости не сделал. Да? Специально оставил, но тем более. Ваджиб отличается от рукна чем? Не знал, забыл, принимается как оправдание. Поклонение остается что? Действительным. А если специально оставил, умышленно, поклонение будет недействительным. Например, чтение первого тащахуда в намазах, где 3 раката или 4 раката, если человек специально не прочел. Первый тащахуд, и сразу встал на 3-й ракат, поклонение будет, намаз будет недействительным. А если забыл, поклонение будет действительным. Хорошо? Что касается мустахаббат, желательных действий, то здесь специально ли человек оставил, или забыл, или не знал, все равно поклонение будет действительным. Потому что эти действия, они что, не обязательны. Это третье было отличие между этими 4 вещами. Четвертое отличие теперь. Что касается шарта, условия, то здесь нет такой вещи, как суджуду сахву. Что такое суджуду сахву? Исправление ошибки посредством 2 суджудов в конце. Это называется суджуду сахву. Вот в отношении шарта нет такого, чтобы исправлять невыполненное какое-то условие, один из шартов намаза посредством суджуду сахву. Здесь нет этого. Рукн, если человек совершит суджуду сахву, потому что он забыл рукн, его намаз действителен? Нет. Вспомните 3-е отличие, перед этим было. Что забыл, не забыл, ничего здесь не принимается. Пока человек этот рукн не выполнит, его намаз не будет действителен. Просто суджуда сахву недостаточно для исправления этого намаза. Ясно? В шарте вообще нет суджуда сахву. В рукне есть суджуда сахву, но одного суджуда сахву здесь недостаточно. Еще нужно что? Сам рукн совершить, чтобы поклонение было действительным. Что касается ваджибатов. Ваджибат, если человек оставил его непреднамеренно, исправляется посредством суджуда сахву. Если человек не совершил тащахуд первый, потому что забыл, встал сразу на 3-й ракат, что ему нужно? Обязательно восполнить, вернуться и выполнить этот первый тащахуд? Нет. И исправляется положение чем? Двумя суджудами в конце. Суджудом сахву. Ясно. Альхамдулилля. Это мы вкратце с вами поговорили об отличии вот этих четырех вещей. Итак, первая вещь. В шестом уроке, это первый урок вопросов, касающихся намаза, посвящен этот урок шуруту ссаля, условиям намаза. Мы говорили, что, как правило, условия не предшествуют поклонению. Без соблюдения условий поклонение будет недействительным. Что касается столпов, без них поклонение тоже не будет действительным, но они находятся внутри самого поклонения. Запомним, что во всех обрядах поклонения, во всех ибадатах присутствуют четыре условия. Во всех. Аль-Ислам, первое условие, аль-Ислам. Второе, аль-Акль. Третье, ат-Тамьиз. И четвертое, ния. Вот эти четыре вещи, они присутствуют как условия во всех видах поклонения. Поэтому мы с вами, когда будем проходить, иншаллаху та'аля, омовение, вуду, мы увидим, что и там эти четыре условия. Какие? Ислам, акль, разумность. Третье что? Тамьиз, достижение возраста, развлечения. Четвертое, ния, намерение. Во всех поклонениях присутствуют эти вот четыре условия. Поэтому, когда вас спрашивают про какое-то из поклонений, из ибадатов, какие условия в этом поклонении, каковы шурут этого поклонения, условия этого поклонения, вы сразу можете смело называть, что вот эти вот четыре вещи. Какие? Ислам, затем аль-акль, то есть разумность, затем тамьиз, достижение, возраст, развлечения. Четвертое что? Ния, намерение. Во всех, кроме заката и хаджа. Там есть свои особенности. Перейдем к рассмотрению теперь условий. Сколько условий для намаза? Автор назвал их сколько? 9. Вы скажете, а где такой хадис? Или где такой аят, где сказано условий намаза 9? Мы скажем, нет такого хадиса или такого аята. Но ученые, проведя исследования аятов и хадисов, Курана и Сунны, извлекли из религиозных текстов Курана и Сунны вот эти вот 9 условий. И сказали нам, что их 9 для облегчения, чтобы нам было легко запомнить их. Назвали число и перечислили их. Первое условие, автор говорит, аль-Ислам. То есть человек должен быть мусульманином для того, чтобы его поклонение было действительным. Чтобы намаз был действительным, нужен аль-Ислам. Человек должен быть мусульманином. Что противоположно аль-Исламу? Аль-Куфр. Если неверующий совершит намаз, его намаз недействителен. Поэтому первое, что требуется от неверующего, это что? Шахада. Шахада. Свидетельствование, которое вводит этого человека в ислам. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправлял своего сподвижника Муаза ибн Джабаля в Йемен, то сказал, «Иннака ля та'ти каума мин ахлиль китаб». Ты придешь к людям из числа обладателей Писания. «Фалекун ауаля ма таду илейхи шахадату алля иляха илляллах». Поэтому пусть первым, к чему ты их призовешь, будет свидетельствование «Ля иляха илляллах». Будет таухид. Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Вот с этого начинается обращение к неверующему. Это прежде всего. Это прежде не намаза, несмотря на величие этого поклонения и важность этого поклонения, как намаз, ас-саля, прежде всего шахада, прежде всего аль-ислам. Если же неверующий примет ислам, вот тогда мы уже обращаемся к нему с остальными повелениями ислама, прежде всего с повелением о намазе, о совершении пятикратного намаза. И хадис Муаза ибн Джабаля приводит его автор Китаба Таухид, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, в специальной главе о призыве к таухиду. Приводит этот хадис, чтобы указать на то, что призыв к таухиду – это прежде всего. И этот хадис учит нас еще чему? Необходимости постепенности в обучении. Видите? Муаз, ну Джабаль, что говорит ему пророк алейхиссалатусалям? Первое, к чему ты призовешь, это таухид, шахадату ля илля Аллах, Мухаммаду расулуллах. Если они это принимают, потом сообщи им о намазе, о пятикратном намазе. Если они подчинятся в этом, потом сообщи им о закате, постепенность в обучении. Это очень важно. Хорошо, итак, мы с вами договорились, что неверующий, если даже будет совершать пять намазов в сутки, его намаз не будет действительным. И пока он не примет ислам, говорить ему «совершай намаз» нет смысла. И не нужно ему говорить «совершай намаз», пока он не принял ислам. Но будет ли неверующий наказан за несовершение намазов? Подвергнется ли он взысканию, наказанию в вечном мире за то, что он не совершал намаз, если человек умер неверующим? Да. Потому что от него требуется принять ислам, а потом выполнять то, что вменил Аллах Субхану Таля в обязанности ему в исламе. Поэтому, если он не примет ислам и умрет в этом, он будет нести ответственность и за то, что он не принял ислам, за свой куфр и ширк, и за все установления ислама, которые он не выполнял. Будет подвергнут наказанию за них. Потому что если даже мусульманин, единобожник наказывается за невыполнение приказов Аллаха Субхану Тааля, наказывается за слушание, неверующий тем более будет наказан за это. И у нас есть доказательства. Сура Аль-Муддаththир. Аллах Субхану Тааля говорит о неверующих. Аллах говорит, что они, находясь в огне, когда их спросят «Ма салака кум фи сакар», что завело вас в преисподнюю, что завело вас в ад, в огонь, в гиену, «Калю лам наку мин аль-мусаллин». Они ответят: «Мы не были в числе молящихся». «Ва лам наку нутъиму аль-мискин», и мы не кормили бедняков, и так далее. Посмотрите, Аллах Субхану Тааля говорит, что их, когда они будут в аду, неверующие, когда они будут в аду, их спросят о чем? Что завело вас в ад и что они назовут в качестве причин? Ламнаку мин аль-мусаллин. Мы не были из молящихся, мы не были из числа совершавших намаз. Значит, за это они в аду, в том числе. Прежде всего за свой куфр, потом за то, что они совершали намаз. Кто-то скажет, а может быть речь здесь идет не о неверующих? Нет, о них. Потому что сказано дальше в этих аятах, мы не кормили бедняков, потом сказано, «Вакунна нахуду мальхаидын», мы погружались в словоблудие с теми, которые погружались в это словоблудие. И дальше сказано, «Вакунна нукеззибу биеумиддин», и мы считали ложью день суда. Кто это, кто считает ложью день суда? Это мусульмане, что ли? Конечно же, это неверующие. Поэтому аяты о неверующих. Таким образом, от кафира, от неверующего требуется соблюдение всего шариата. Но прежде чем начать его соблюдать, он должен сначала принять ислам, иначе его деяния будут недействительными. Сначала мы должны приказать ему свидетельство, ля иляха илляллах, а затем уже намаз и другие установления ислама, если он примет ислам. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, он указывает на то, что большой ошибкой людей является, что когда они приходят, кому-то из неверующих подходят, и первое, что они предлагают из ислама, не ля иляха илляллах, не тавхид, а что-то другое. Некоторые предлагают хитан. Хитан – это что? Обрезание. Надо обрезание сделать, чтобы принять ислам, если хочешь, да. Принять ислам, надо обрезание сделать. Первое, что ты должен ему разъяснить, и к чему призвать, шахада. Этот неверующий, он вряд ли вот сейчас готов взять и выполнять все приказы шариата. Первое, что мы от него хотим, и на что мы должны делать упор в призыве, это ислам. Чтобы человек отрекся от лжебогов, принял истинного Бога, устремился к Создателю, принял «Ля иляха илляллах» Мухаммаду Расулулла. Если будет не мусульманин, у которого есть обрезание, что толку? Мусульманин, который не обрезанный, лучше, чем не мусульманин, который обрезан. Не сравнится с неверующим, у которого есть обрезание. И если неверующий, предположим, у него есть обрезание, но он неверующий, он войдет в ад навсегда. А мусульманин, может быть, у него какие-то есть его жизненные причины, почему он не совершает обрезание. В любом случае, даже если он испугался и не сделал этого, да, будет грех на человеке, но все равно этот человек не останется в аду навеки. И, может быть, Аллах Субхану Тааля простит ему его. То же самое женщина, девушка, говорит, неверующая женщина, говорит, вот я хочу принять ислам, но хиджаб, я не могу никак одеть хиджаб, из-за этого я не принимаю ислам. Что говорит? Нет, нет, одень хиджаб, непременно одень хиджаб. Что ж ты будешь за мусульманка? Нет, одень, нет. Что скажешь ей, если она говорит, нет, не могу я сейчас носить хиджаб? Говоришь ей, а кто тебе сказал, что вот сейчас к тебе... То есть в тебе, в твоем положении, когда ты неверующий, к тебе предъявляется сейчас требование хиджаба. Что проку, если ты оденешь хиджаб сейчас, не приняв ислам? Прими ислам. А вот когда она примет ислам, тогда мы уже что поговорим о хиджабе. Тогда поговорим о хиджабе. Когда человек принимает ислам, ислам входит в его сердце, тогда раскрывается потом его грудь к остальным обрядам ислама, к покорности Аллаху Субхану Тааля. Потом уже легко он воспринимает и приказ о намазе, и приказ о хиджабе, обо всем другом. Когда человек входит в ислам, раскрывает Аллах Субхану Тааля его сердце для этого. К Дахаку, один из табиинов, Дахак ибн Музахим, пришел христианин и говорит ему: нравится мне ислам, я хочу принять ислам, хотел бы вот вино, не могу отказаться от вина, пью. Дахак ему сказал: ты прими ислам, даже если будешь пить, прими ислам. Когда тот человек сказал: «Ашхаду ля илля илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абду ва расулю», Дахак сказал ему: «Все, теперь ты мусульманин. Теперь ты мусульманин. Если ты теперь после этого будешь пить, мы тебя побьем плетками. А если отойдешь от ислама, тогда тебя ждет казнь за вероотступничество». Мудрость. Мудрость Дахака. Он не сказал ему: ты что, ты пьешь там это. Нет. Самое главное, чтобы человек спасся. Уляма, ученые, посмотрите их мудрость. Понимают они, что важнее всего, чтобы человек, он вошел в религию Аллаха Субхану Тааля. Чтобы он спасся от многобожия и неверия. Даже если он будет пить, но если он мусульманин, если он единобожник, он спасенный. Посмотрите, как старались уляма для этого. Чтобы человек принял ислам. Чтобы ни в коем случае не оттолкнуть человека от ислама. Итак, первое условие – это ислам для действительности намаза. Неверующий, его намаз недействителен, пока он не принимает шахадату ля илляха илляллах Мухаммада расулуллах, не входит в ислам, смысла намаз делать для него нет. Но если умрет, не приняв ислам, то будет отвечать и за свое неверие, и за то, что не совершал намаз. Второе условие – аль-акль. Быть разумным должен человек. Противоположность аль-акль, что? Джунун, то есть сумасшествие или умалишенность. Если умалишенный совершит намаз, намаз его недействителен. Более того, совершение намаза для умалишенного вообще что? Не ваджиб, оно не требуется от него совершенно. Потому что он не мукалляф. Он не мукалляф, он не относится к категории людей, которые несут ответственность за свои деяния. Потому что у него вообще нет намерения. У умалишенного нет такого понятия, как ния. Намерение. Поэтому нет намаза в отношении него. Так, второе условие – это что? Аль-акль. Быть разумным. То есть разумность. Третье. Достижение возраста развлечения. Этот возраст по-арабски называется тамьиз. Тамьиз. Возраст развлечения – тамьиз. Это не возраст совершеннолетия. Это не аль-булугх. Тамьиз. Что такое тамьиз? Это способность проводить различия между вещами. Понимать вопросы и давать на вопросы адекватные ответы. Это тамьиз. Когда дети достигают такой способности, то есть задаешь им вопрос, то они адекватно отвечают на вопрос, различают вещи, это огонь, это вода, по-разному. То есть это не обусловлено каким-то возрастом, определенным числом лет у всех одинаковым. Но, как правило, до 7-летнего возраста люди становятся мумаизами. До 7-летнего возраста люди становятся мумаизами. То есть 7-летний возраст, как правило, это 7-летний возраст. У кого-то может быть раньше. Вот намаз, который совершен такими детьми. Такие дети, которые достигли возраста тамиза. Человек, достигший возраста тамиза, называется мумаиз. Совершил такой ребенок намаз. Намаз его действительно. Да, его намаз действителен. Хотя его совершение для него не обязательно. Когда становится обязательным ваджиб для него совершение намаза? Когда будет возраст булугх, то есть совершеннолетие. Возраст совершеннолетия. Хорошо. Пока нет, но опекуны, если ребенок не обязан, но опекун его, родители, кто является его опекуном, они обязаны ему приказывать совершать намаз, когда он достигает возраста тамьиза. Ясно? То есть он сам не обязан еще, но родители обязаны приказывать ему это делать. Детям, которые достигли 7-летнего возраста, нужно приказывать совершать намаз. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Муру аулядакум биссала ва гум абнау сабъи синин». Приказывайте вашим детям совершать намаз, когда им исполняется 7 лет. Ребеночек помолился, совершил намаз. Вопрос: действительно намаз этого ребенка или нет? Действительно? Нет. Нужно посмотреть, если этот ребенок мумейез. Мумейез, что это значит? Достиг возраста тамииза. То есть он способен отличать вещи друг от друга. Говорит: это огонь, это вода. Говоришь ему: садись, он садится. Говоришь: встань, он встает. Задаешь вопросы, он дает адекватные ответы. Вот тогда намаз его будет действителен. А если он еще не достиг этого возраста, он еще ничего не понимает. Или понимает совсем мало. Он может делать суджуд, то убежит куда-то, то придет обратно. Намаз этого ребенка что? Недействителен. Намаз этого ребенка недействителен. Итак, возраст тамииз. Повторяем еще раз. Когда становится обязательным для человека совершать намаз? Когда он достигает совершеннолетия, булу. Совершеннолетие наступает когда? Ночные семиизвержения, появление ночных семиизвержений, полюций. Это начало совершеннолетия, признак совершеннолетия. Раз. Другой признак, может быть, этого признака нет, но есть другой признак. Рост грубого волоса на лобке – это признак совершеннолетия. Третий признак у женщин, у женского пола – это начало месячных. Это. Если нет ничего из указанных признаков, тогда достижение 15-летнего возраста. Предположим, исполнилось 15 лет человеку, у него нет ни ночных семиизвержений, нет, ни волоса грубого нет на лобке. Если это женщина, у нее не начались менструальные кровотечения еще. Но 15-летний возраст означает, что совершеннолетие. Вот ребенок, пока он не достиг совершеннолетия, совершение намаза для него не ваджиб. Но когда он достигает возраста тамииза, когда ему исполняется 7 лет, ваджиб родителям приказывать ему совершать намаз. Это вопрос обязательности. Вопрос действительности намаза связан с возрастом тамииза. Когда ребенок уже мумейез, он способен различать, вот тогда его намаз уже что будет? Действительно. Ясно это условие, иншаллах. Следующее условие какое? Четвертое. Намерение. Мы намерение вынесем сейчас вперед. Почему? Потому что мы скорее эти четыре, они всегда идут во всех видах поклонения. Поэтому мы скажем о намерении, а не я. Если человек встал и совершил ряд движений, точь-в-точь, как люди совершают в намазе, но без всякого намерения, это поклонение действительно? Намаз действительно нет. Необходимо намерение. Если человек не ел с утра до вечера, от зари до заката солнца, и не ел, и не пил, и не совершал ничего, что нарушает пост, просто так, без намерения, будет ли это считаться постом? Нет. Поэтому условием является ния, намерение. Место намерения где? В сердце. Произнесение намерения языком. Я вознамерился на выйти, ну салли, там, не ездить, там, и так далее. Это все что? Это все новшество. Это нововведение. Это беда. Вспомните хадис известный. Рамусиуссала. Человек, который плохо совершал намаз. Известный хадис про человека, который плохо совершил намаз. Что сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам, «Иза кумта, алейхиссала, фаасбигиль вуду». Когда собираешься совершить намаз, то соверши как следует омовение, а затем произнеси такбир, то есть скажи Аллаху Акбар. Не сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям, соверши вуду, а потом произнеси: у Аллах, я вознамерился совершить намаз зухар в 4 раката в городе таком-то, такого-то числа, за таким-то имамом и так далее. Нет, как делают многие люди сегодня. Перед намазом целый монолог длинный. Я вознамерился совершить намаз зухар в 4 раката. Согласен, что я его совершаю за таким-то имамом. Чуть ли там не перечисляет имя и фамилию этого имама, и в каком месте он его совершает, и что ради Аллаха я вознамерился это делать. Субханаллах. Бидаты. Так, место намерения где? Сердце. Это четвертое условие. Пятое условие. Очищение от состояния осквернения. Рафуль хадас. Называется это по-арабски. Рафуль хадас. Устранение хадаса. Когда человек находится в состоянии ритуальной нечистоты, это называется хадас. Это состояние, когда нарушается его вуду. Или нарушается гусаль. Это называется хадас. И хадас – состояние ритуальной нечистоты. Делится на два вида. Аль-хадасуль акбар и аль-хадасуль асгар. Большой хадас, большое осквернение, и малое осквернение. Аль-хадасу аль-асгар. Большой хадас, например, в результате ночного семяизвержения или половой близости. Это большой хадас. Большой хадас для его устранения требует чего? Полного омовения, гусла. Полного омовения. Малый хадас, аль-хадасуль асгар, он для его устранения требует что? Вуду. Малое омовение. Посредством малого омовения устраняется. Пока человек не освободится от обоих видов осквернения, намаз его будет недействительным. Нет намаза без вуду. Нет намаза без состояния ритуальной чистоты. Без состояния тагара. Это было какое условие? Пятое. Шестое условие. Изалятун наджаса. Удаление нечистот. Удаление скверны. Устранение скверны подразумевает ее удаление с трех вещей. С тела, с одежды и с места, где ты совершаешь намаз. На твоем теле не должно быть наджасы. Кал, моча или все, что относится к наджасе. На твоем теле не должно быть наджасы. Не должно быть наджасы на твоей одежде. Не должно быть наджасы на месте, где ты совершаешь намаз. Аль-бука. Поэтому вот это условие шестое, устранение наджасы, удаление наджасы, и зарыто наджасы, подразумевает удаление наджасы с трех вещей, о которых мы сказали. Если человек совершает намаз, зная, что на его теле или на его одежде или на молельном месте есть наджаса, и не устраняет эту наджасу, имея возможность для этого, намаз такого человека будет недействительным. Но если он совершил намаз, не зная о том, что есть наджаса на его теле, тогда намаз его будет, или на одежде, или на молитвенном месте, тогда намаз его будет что? Действительным. Мы с вами говорили о хадисе, который приводит Абу Дауд и другие, от Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху Таала, о том, что однажды пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз вместе со своими сподвижниками и во время намаза снял свои сандалии и положил их слева от себя. И когда люди увидели, что он так сделал, они тоже сбросили свою обувь. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, закончил свой намаз, сказал «Махмалакум аляйлкаикум ниалакум». Что вас заставило сбросить вашу обувь? Они сказали, мы видели, что ты, посланник Аллаха, сбросил свою обувь, и мы тоже это сделали. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна Джибрии, саллаллаху алейхи вассалям, атани фахбарани анна фима кадра». Поистине, ко мне явился Джибриль, мир ему, и сообщил мне о том, что на них, то есть на этих сандалиях, есть наджаса. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, какую-то часть намаза совершал в обуви, на которой была наджаса. Верно? Переделал он эту часть намаза? Нет. Значит, намаз был действительно. Почему? Потому что наджаса была, а он об этом не знал. Поэтому если человек совершил намаз на его теле или одежде, или молитвенном месте была наджаса, но он не знал об этом, намаз его будет действительным. А если знал и имел возможность убрать, но не убрал, тогда что? Намаз будет недействительным. Скверна, наджаса, братья, делятся на три вида. Три вида наджасы у нас есть. Это ан-наджаса аль-мугаллада, ан-наджаса аль-мухаффафа и ан-наджаса аль-мутавассита. Три вида. Наджаса аль-мугаллада, тяжелая наджаса. Тяжелая наджаса. Что это такое? Тяжелый вид скверны, устранение которой требует особых мер. Ею, этой тяжелой наджасой, является слюна, моча, кал, собак. Слюна, моча, кал, собак является наджаса мугаллада, то есть тяжелые виды наджасы. Почему названа тяжелой эта наджаса? Потому что очищение посуды от такой наджасы требует семикратного мытья, то есть 7 раз помыть, семикратное мытье. Первое из этих разов должно быть чем? Песком. Хорошо? 7 раз помыть, первый раз песком, чтобы очистить посуду от слюны собаки, тем более от ее кала или от мочи и так далее. Итак, это тяжелая наджаса. Как называется по-арабски? Наджасату мугаллада. Мугаллада. Второй вид наджасы, наджасату мухаффафа, то есть легкая наджаса. Вот очищение от этого вида наджасы достигается как смачивание. То есть берется вода, и смачивается что-то. Хорошо? Смачивается. Это что? Наджаса какая? Мухаффафа. Легкая. Просто брызгаешь и смачиваешь это место. Давить, тереть, давить не нужно. А просто что? Побрызгать и смочить это место. Не требует трения, не требует отжима. Вот к этому виду наджасы относится моча мальчика, который еще не ест обычную пищу. Он питается грудным молоком, материнским грудным молоком, и еще не ест обычную пищу. Его моча таким образом очищается. Кал нет. Кал нужно мыть. Хорошо? Мальчика. Девочка то же самое. Это не распространяется на очищение мочи девочек. Сюда же, к этому виду наджасы, можно отнести аль-мази. Аль-мази, мы знаем, это жидкость клейкая, прозрачная, которая выделяется у мужчин при половом возбуждении. Хорошо? Не мани, не сперма, не семенная жидкость, которая выделяется у человека в конце половой близости. А речь идет о мази, которая выделяется, жидкость клейкая, прозрачная при половом возбуждении. Мази, что касается полового органа, то да, его нужно вымыть полностью, если выделилась мази. Но что касается белья, одежды человека, то здесь пророк Саусен говорит, достаточно, что побрызгать и смочить белье. То есть не нужно его что застирывать специально. А достаточно, что побрызгать и смочить это место. Что касается спермы, аль-мани. Мани вообще, сперма не является наджасой. Не является скверной. Но пророк, алейхиссалату вассалам, забрызгивал ее. Забрызгивал ее так же, как мази, забрызгивал ее. Если она была влажна, если высыхала, тогда что? Достаточно оттереть ее. Оттереть ногтем или чем-нибудь. Оттереть, если она высохла. Но вообще она что? Сперма не является скверной. Но из разряда что? Очищение, чтобы намаз был совершенным, чтобы не было никакой грязи на одежде. Пророк, алейхиссалату вассалам, вот так вот очищался от следов спермы. Итак, это какая наджаса была у нас? Мухаффафа, то есть легкая. Как она очищается? Забрызгиванием, смачиванием, без трения и давления. Пример этой наджасы? Моча мальчика, который питается грудным молоком. Да, еще не обходится без грудного молока. Мази также можно отнести сюда. Некоторые относят води тоже сюда. Третий вид наджасы. Наджаса мутавассита. Мутавассита, то есть средняя наджаса. Это все остальные виды наджасы. Все остальные виды скверны относятся вот к этому третьему виду. То есть все виды наджасы, которые не относятся ни к тяжелым видам наджасы, ни к легким, они относятся к средним. Как устраняется такая наджаса? Путем мытья уже, гасль. Если это навх, то есть забрызгивание, рш, то есть здесь нужно гасль. То есть смачивание, которое сочетается уже с чем? С отжиманием. Хорошо этого места? Ясно? Это было у нас какое условие? Шестое. Изалятун наджаса. Устранение наджаса. Седьмое условие. Сатруль аура. Прикрытие запретных частей тела. Аурата. Более правильно, это соответствует терминологии Кур'ана, называть это ахзуззина. То есть украшение. Украшаться перед намазом. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я бани Адама, хузу зинатакум инда кулли масджид». О сыны Адама, украшайтесь перед каждым поклонением. Закрыть запретные части тела. Факихи называют это сатруль аура, прикрытие аурата. В Коране названо как ахзу зина, то есть украситься, украшение. Аура, аурат. В отношении совершения намаза делится на три вида. Так же, как и наджаса. Делится на три вида. Мы говорили, наджаса делится на какие виды? Мухаллава, мухаффафа, мутавассита. Аура тоже бывает. Аурат бывает мухаллава. Мухаллава, то есть тяжелый вид аурата. То есть такой аурат, в отношении которого действует строгие, особо строгие требования. Дальше. Аурат мухаффафа. Аура мухаффафа. Легкий вид аурата. Здесь для прикрытия его действуют облегченные требования. И третий вид аурата – это мутавассита, средней степени аурат. Сюда относятся все остальные случаи. Итак, Первое, что было у нас, какой аврат? Мугалляза. Мугалляза. В отношении которого действуют особо строгие требования. Это свободная совершеннолетняя женщина. Она относится к этому виду аврата. Свободная совершеннолетняя женщина. Она должна закрывать для совершения намаза все тело, кроме лица. Обращай внимание, вот здесь вот шея не входит в лицо. Поэтому это должно быть уже что? Закрыто. Все тело, кроме лица. Относительно кисти и рук. И относительно стоп есть разногласия среди ученых. Хорошо? Женщина закрывать должна стопы. Что касается кисти и рук, лучше, если закроет кисти и рук, потому что есть разногласия. Что касается лица, то можно. То можно. Это, говорю я еще раз, аврат для чего? Для намаза. Что касается аврата в отношении взгляда посторонних людей, то здесь другое. То здесь другое. Здесь есть разногласия среди улема относительно лица. Может ли женщина показывать лицо посторонним мужчинам или не? Может, является лицо аура или нет? В отношении это чего? В отношении взгляда. А мы сейчас говорим в отношении аурата какого? В намазе. Хорошо? Итак, первый вид аурата – это аура какая? Какой аврат? Мугалляза. То есть такой, который, в отношении которого действуют особо строгие требования. Это касается совершеннолетней, свободной женщины. И если несовершеннолетняя, еще женщина, и, например, у нее что-то открыто из волос. Если еще девочка несовершеннолетняя, еще что-то из волос открыто. Намаз будет действительно ее? Да, будет. Если женщина совершеннолетняя, и у нее что-то открыто из волос, будет намаз действительным? Намаз не будет действителен, если открыто у нее что-то из волос. Потому что, еще раз говорим, женщина совершеннолетняя, свободная, не рабыня, то есть. Совершеннолетняя исключается, значит, несовершеннолетняя. Женщина исключается, значит, что? Мужчины. У нее должно быть закрыто все тело, за исключением лица. Что касается кисти рук и стоп, то здесь есть разногласие. Дальше. Второй вид аврата. Какой? Аура мухаффафа. Действуют облегченные требования. Это аврат мальчика в возрасте от 7 до 10 лет. Здесь условием для действительности намаза является прикрытие переда и зада. Кубур и дубур. Перед и зад. Хорошо? То есть, если что-то открыто у него из бедер, предположим, в возрасте от 7 до 10 лет, мальчик, то тогда что? Намаз его действительно. Это не значит, что побуждать их к тому, чтобы так совершать намаз. Мы сейчас говорим, что о минимуме. Допустимом, чтобы намаз был действительным. Это какой вид аврата? Легкий вид аврата. Легкий вид аврата для кого? Для мальчиков от 7 до 10 лет. В чем заключается его прикрытие? Закрыть половые органы и что? Перед и зад. Это будет что? Аврат легкий. Третий вид какой? Мутавассита. Аура мутавассита – средней степени аурат. Вот сюда относятся все остальные случаи. Почему мы средней степени не назвали посередине? Ну, как бы так кто-то скажет, логично же назвать легкой степени, средней степени, тяжелой степени. Вот так по порядку. Нет. Может быть логично, но неудобно. Почему? Потому что мы сказали, что такое облегченный аурат, легкий аурат, легкой степени. Сказали тяжелый, а про средний говорит, все остальное – это средний. Средней степени. Все остальные случаи. Что здесь требуется для того, чтобы аврат был закрыт? Прикрыть части тела между пупком и коленями. Это минимум, чтобы намаз был действительно между пупком и коленями. Что касается плеч. Плечи, да, не относятся к аврату. Но при наличии возможности плечи следует прикрывать также. Поэтому сахаба, если у них были большие изары, не было накидки, рида, то есть верхней части, не было, а был только изар, то есть нижняя часть, да, которая оборачивает вокруг нижней части тела, это материя. Если это большой был кусок, то они так делали, чтобы закрывались плечи этим. Хорошо, так, так завязывали этот изар, чтобы можно было что-то из изара накинуть и на плечи. Хорошо? Мы сказали с вами, что нужно проводить различие между вопросом действительности намаза, то есть аврат в намазе, и между допущением, вопросом допущения посторонних взглядов, аврат для людских взглядов. Аврат, еще раз, для намаза одно, аврат для людских взглядов – это что-то другое. Они не всегда совпадают друг с другом. Ясно? Мы с вами говорили о каком аврате. Прикрытие аврата где? В намазе, чтобы намаз был действительным. Вместо термина «сатр аура» лучше использовать какой термин? Который в Коране. Какой термин? «Ахзузина». То есть что? Украшение. Взятие украшения. «Я бен Адам, худу зина такоминда кульни масчит». «О сыны Адама, украшайтесь перед каждым поклонением». Это было какое условие по счету?
Седьмое
условие. Восьмое условие наступления времени намаза. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна салата канат аляль муминина китабан маукута». Поистине намаз предписан верующим в определенное время. У намаза, у его времени есть начало, установленное Аллахом Субхана ва Тааля, есть конец, установленный Аллахом Субхана ва Тааля. Если человек совершил намаз раньше времени, или наоборот отложил намаз, когда время намаза уже истекло, без какой-то уважительной причины, и время намаза закончилось, намаз такого человека не действителен. Это более правильное мнение, что если человек отложил совершение намаза, не имея уважительной с точки зрения шариата причины, то намаз будет недействительным. Уважительная причина, например, человек находится в пути. Тогда этот человек может отложить намаз-зухр, что? Ко времени аср. Или человек болеет, например, какая-то сложность у него есть, он отложил намаз-зухр ко времени аср. Путник, мы знаем с вами, имеет право совмещать намаз-зухр, полуденный намаз, с намазом предвечерним аср. Причем совмещение может быть какое? Совмещение отложения, то есть отложить зухр ко времени аср и совершить зухр и аср во время намаза аср. А может быть наоборот джама такдим, то есть наоборот что? Раньше совершить аср во время зухра. И так он имеет право сделать, путник. То же самое касается вечернего магриба и айша. Их тоже можно объединять друг с другом для путника. Если, например, сейчас наш брат скажет: «Я сейчас хочу совершить намаз фаджр». Что мы скажем брату? Намаз твой будет недействительным, потому что время фаджра еще не наступило. Хорошо? Итак, духулюль вакт, вхождение времени. Следующее условие, последнее условие, направление кибле, истикбалю кибла, направиться к кибле. Направиться к кибле – это условие во всех намазах. Намазах во всех намазах. Намаз, который совершается дома или который совершается в пути. Намаз обязательный, намаз дополнительный. Условием является направиться к кибле. Исключением является только дополнительный намаз, который человек совершает в пути, находясь на верховом животном или на транспортном средстве. При совершении намаза на транспортном средстве, на верховом животном, если это дополнительный намаз, человек направляется туда, куда движется его животное или его транспортное средство. Кибла для него будет направление движения транспортного средства. Но это, еще раз говорим, если это дополнительный намаз, а не фард. И если он в пути на транспортном средстве. Если же это фард, то вне зависимости от того, что он находится в пути, он должен остановиться, спешиться и совершить намаз в сторону киблы, направившись в сторону киблы. Ясно? Дополнительный намаз, если человек находится дома, если он не на верховом животном, если он в пути, но не на верховом животном, не едет он сейчас, для него условие киблы сохраняется или нет? Да, сохраняется. Всегда сохраняется. Одно исключение мы сказали, когда? На верховом животном. Дополнительный намаз. Это 9 условий намаза. Вассаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях. Фаттани, фаттани.